Здравствуйте. В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Выразительная неделька кончается, я вам доложу. Головой этого не придумать, что само случается. Впрочем, мы тут привыкшие и, как сказано не мною, рождены, чтоб кавку сделать былью. Делаем помаленьку. Начнем с новостей правосудия. Ну, новостей там, строго говоря, с гулькин нос. Ничего нового, кроме разве что масштабов.
Генпрокуратура России предъявила экс-главе компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому и главе группы «Минотеп» Платону Лебедеву новые обвинения в хищении и легализации денежных средств. Общая сумма вменяемых хищений – около 25 миллиардов долларов. Адвокат Ходорковского Карина Москаленко назвала новые обвинения «безумием».
Диагноз, поставленный адвокатом Кариной Москаленко, живо напомнил мне рассказ Эдгара По, в котором сумасшедшие захватили власть в психиатрической больнице, переоделись во врачебные халаты и начали мучить нормальных людей. Но по некоторым размышлениям я решил все-таки вступиться за деятелей родимого правосудия. Вот чего-чего, а безумия в их действиях нет. Конечно, 25 миллиардов долларов хищений, вменяемых Ходорковскому и Лебедеву, это больше не то что ЮКОСа, а всего состояния Абрамовича. И похитить такие деньги физически невозможно. Как невозможно, не уходя в чистую математику, вычесть из меньшего большее. И разумеется, если схему налоговой оптимизации ЮКОСа, по которой предъявлены новые обвинения, считать преступной, то сажать надо и Роснефть, и Лукойл, и вообще всех по периметру. Все так. И все-таки это не безумие. Безумием, с точки зрения генпрокурора Чайки, было бы совсем другое. Безумием для него было бы пренебречь ясными знаками из-за зубчатой стены. А для тех, которые за зубчатой стеной, уже полным безумием было бы позволить Ходорковскому выйти на свободу до 2008 года. Ведь даже российские суды иногда дают сбои, но вот отказываются признать нарушением режима чтение заключенным документов Минюста и хранение им двух лимонов в тумбочке. Ну, не Северная Корея пока что. Значит, возможно, досрочное освобождение после отбытия половины срока, а это уже вот-вот. Плюс, разумеется, Страсбург, куда пошло дело Ходорковского-Лебедева. А в Страсбурге нашу Фемиду будут таскать за путинские волосья и возить басманным лицом по Европейской Конституции. И что тогда? Выпускать Михаила Борисовича под телекамеры перед выборами? Короче, новое уголовное дело для кремлевского спокойствия, что блиндомет для зубов. Специалисты рекомендуют. Признано оптимальным зашить человека в читинский мешок насовсем. А вы говорите безумие. Я так нормален, что сам удивляюсь, как говорил один шварцевский персонаж, большая сволочь, между прочим. Веселую тему эту продолжит мой друг, поэт-правдоруб Игорь Иртенев.
Не все так плохо в жизни, Михаил, хотя в полоску ты и видишь небо. Тебя гарант лишь равно удалил, а мог и равно удавить вполне бы. Не отыскать другой такой страны под куполом земного небосклона, где так бы были граждане равны перед лицом сурового закона. Твой президент уже давно бы мог, покинув пост, засесть за мемуары. Но он второй свой отбывает срок. Так будь и ты любезен с ним на пару. Но если парню в голову взбредет за всю страну и дальше быть в ответе, и он на третий, так и быть, пойдет, то след за ним и ты пойдешь на третий.
Да. Вообще, в вопросах правосудия Россия по мере укрепления своей фараонской вертикали опрощается так, что никакому Толстому не снилось. А уж ежели кто поперек Путина, с этим вообще все просто. С адвокатами ихними тоже никто цацкаться не намерен.
По словам адвоката Ходорковского Юрия Шмидта, его и трех его коллег, вылетавших в прошлое воскресенье в Читу, демонстративно с особой тщательностью обыскали в аэропорту Домодедово. Все происходило под надзором высокопоставленных чиновников силовых ведомств. У адвокатов отобрали документы, посадили под замок в милицию и продержали там до самого вылета самолета в Читу.
Все-таки, значит, пустили адвокатов лететь к подзащитным. Совсем по-африкански, стало быть, еще стесняемся. Пока что, как в том анекдоте, не съем, так понут кусаю. Ну, хоть так. Но что в этой истории особенно приятно, так это численность бойцов невидимого фронта, милиции и прокуратуры. На трех адвокатов толпа тружеников тыла. Досматриватели эти, специалисты по потрошению, какой-то толстый майор с видеокамерой, начальство вокруг как собак, приехали всей толпой в воскресенье в Домодедово. Маршрут выходного дня практически. Трудится царева служба. Аж ошейники трещат от усердия. Молодцы. трудятся не только в Москве и Подмосковье, разумеется. По мере сил и ума зажигают по всей стране. На каждом углу ж враги. В Новороссийске давеча взяли с поличным 9 членов благотворительной организации «Фрода». Они решили, видишь ты, средь бела дня попить чаю с 2 немецкими туристами. Ну, до баранок не дошло. Сахарок размешать не успели, как в кабинет ворвались вооруженные офицеры ФСБ и провели задержание всей группы. Огромный успех. В Новороссийске с 44 года немцев живыми не брали. Справедливый суд не заставил себя ждать.
Благотворительная организация «Фрода» была оштрафована за нарушение закона об НПО. В суде было разъяснено, что, цитирую, «по новому закону на любую встречу 2 и более человек с целью обсуждения общественно важных вопросов следует получать разрешение у местных властей за 3 до ее проведения». Конец цитаты.
Британская The Telegraph, рассказавшая об этой истории, назвала ее эхом сталинской эры, когда советским гражданам было запрещено иметь какой-либо контакт с иностранцами. Ну, англичане нам не указ, и произошедшее в Новороссийске мы смело назовем торжеством законности. Работает новый закон об МПО. Работает. Не зря президент старался, лично редактировал. Сероглазое наше эхо сталинской эры. Продолжаем обзор простых и чудесных нравов нашей Родины. Нравы эти довольно неплохо унифицированы на безразмерных просторах. И чем именно ты мешаешь начальству, большого значения для грядущей плюхи не имеет.
По информации газеты «Коммерсант», в Озерском суде Московской области на процессе по уголовному делу бывшего лидера движения «Русское национальное единство» Александра Баркашова произошел скандал. Невропатолог Озерской центральной райбольницы Сергей Маникин, выступавший в суде в качестве свидетеля, рассказал, что его избили милиционеры, которых не устроил диагноз, поставленный им лидеру РНЕ.
Ну вот, привел меня Господь вступаться за Баркашова. Чего только не бывает на свете. Тем не менее... Год слишком назад задержанного главу РНЕ привезли в райбольницу, поскольку тот жаловался на острые головные боли. И вышеупомянутый невропатолог Маникин поставил ему диагноз черепно-мозговая травма. Откуда у задержанных в России случаются черепно-мозговые травмы, даже не спрашивайте. Видать, климат такой. Ну вот. Диагноз Маникина ментам очень не понравился, поскольку они имели в планах поработать еще немного с задержанным Баркашовым, а с черепно-мозговой травмой его следовало оставить в больнице. Тогда менты вывели доктора Маникина на улицу для профилактической беседы. Но поскольку непонятливый доктор настаивал на диагнозе, они продолжили беседу вручную и беседовали так до тех пор, пока уже сам невропатолог не стал нуждаться в госпитализации. А Баркашова через пару часиков свезли к врачу попонятливей, и тот поставил ему диагноз полегче, и главу РНЕ увезли в изолятор для дальнейших, как это у них называется, процессуальных действий. В общем, поймали людоеда и едят его живьем. Кровь, хрипы, торжество добра. И вот что я вам скажу. Баркашов, конечно, не мать Тереза, но милиция, которая так меня от него охраняет, в этом право есть уже что-то кавкианское. А впрочем, повторяю, нам не привыкать. Аналогичный способ борьбы со злом проходит апробацию и на армейских просторах. Только там, в силу специфики, строевое людоедство аккуратно описывается суконным языком инструкции. Мать одного солдата-кавказца, служащего в Алтайском крае, переслала в журнал «Коммерсант. Власть» инструкцию по борьбе с дедовщиной. Дело, значит, происходит в 11-й отдельной бригаде радиационной, химической и биологической защиты. И уж не знаю, как бригада, а инструкция — это действительно что-то отдельное. Слушайте же. При обнаружении фактов дедовщины неизвестный автор инструкции, явно армейский практик, рекомендует проводить со старшим призывом, цитирую, «занятия до посинения» или посылать всех старослужащих на земляные работы большого объема, желательно в ночное время. Далее следует подробность офицерской работы с лицами кавказской национальности. К ним, согласно инструкции, следует применять жесткий прессинг, а лидеров опускать при любом удобном случае. Конец цитаты. В случае употребления старослужащими спиртных напитков командирам надлежит проводить следующие мероприятия. Фотографирование в самых скотских позах для помещения фотографии в стенгазету и отправки родителям, а также промывание желудка 2-3 ведра и постановка клизмы в присутствии солдат старшего призыва. Конец цитаты. Ах, где вы, Ярослав Гашек? Почему не дожили до этой фразы? целиком бы ее в швейка, без единого шва. Но согласитесь, как много общего с баркашовским случаем, а? Одна технология — борьба с проказой путем прививки рака четвертой степени. Теперь некоторые исторические хроники. Так сказать, дела уже давно минувших дней.
Член парламентской комиссии по Беслану, член КПРФ Юрий Иванов обвинил президента России Владимира Путина в том, что он лично отдал распоряжение начать обстрел здания Бесланской школы из гранатометов, сообщает агентство Associated Press. Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать это заявление, сказав только, что выводы парламентской комиссии были серьезными и беспристрастными.
Главное умение для профессионального политика – все делать вовремя. Коммунист Иванов работал в парламентской комиссии 2 года, и все свидетельства имел на руках давным-давно. А интервью начал давать только сейчас, ну, ближе к началу предвыборных баталий. Пора, стало быть, в оппозицию. Ну, а главное умение для работы представителем Кремля во все времена – умение не краснеть. Их там так и отбирают в отделе кадров. Соврал, покраснел или глаза отвел от неловкости. Все, профнепригодность. Равнение на президента. Она утонула. И светлый взгляд на собеседника. Что же до Торшинской комиссии, то серьезности в ее выводах было столько же, сколько беспристрастности. Вот и не услышал Торшин многочисленных показаний о том, что первый взрыв в заминированной школе был следствием залпа снаружи. Вот и не заинтересовался совпадением даты штурма с возможным приездом Масхадова. Вот и не расспросил генерала ФСБ Проничева, чья группа работала автономно и поддерживала, как выясняется, тайную от остальных членов штаба телефонную связь с Москвой. Кто именно дал ему отмашку на начало операции? Ничего. Только беспристрастно повторили выводы Устиновской генпрокуратуры, беспристрастной до такой степени, что улики вывозили с места события грузовиками, чтобы поскорее уничтожить. Ну что ж, стало быть, подождем 2009 года. Или 2019-го. Ну, когда-нибудь все эти вопросы зададут, конечно. И Проничеву, и Устинову, и Путину. Они люди не старые, дай им Бог здоровья, доживут. Пиночету вот только ближе к 90 вопросы начали задавать. Так что, в общем, торопиться некуда. Ну, а пока обыски адвокатов, взаимный беспредел в армии, полууголовная милиция, президент, откупающийся от личного политического поражения стрельбой по детям. Нет ли тут какой-нибудь точки приложения сил для лучших людей нашей страны, для ее совести, для членов общественной палаты? Вы угадали, есть точка приложения сил. Они ее нашли.
Член общественной палаты, адвокат Анатолий Кучерена, предложил создать организацию, которая займется мониторингом свободы слова и соблюдения прав человека на Западе. «Мы привыкли, что в основном критикуют только Россию и указывают на недостатки в нашей стране. А почему бы не проводить замеры по проблеме прав человека и основных свобод в США и Европе?» Конец цитаты.
Правильным путем идете, Анатолий Григорьевич. У них же негров линчуют. Нам ли с вами не знать? Или уже не линчуют? А неважно, что-нибудь надыбаем. Зря мы, что ли, за свободу Анжелы Дэвис полдетства проборолись, а? А Леонард Пелтиер? Что, вы шутите, что ли? Не, что рефлексы пропали? Нет. Сейчас мы им отольем прав человека из своих запасов. Они там мигом про Ходорковского забудут. А если не забудут, главное, чтобы про него здесь никто не вспоминал. Так что валяйте, господин Кучерена, про ужасы западной демократии. Мы мысленно с вами. Теперь новости политической жизни. Она, как уже сказано, входит помаленьку в предвыборное пике.
Партия «Единая Россия» запускает общественную дискуссию «Русский проект», задача которой – привлечь голоса националистов на предстоящих выборах в Госдуму. Руководить проектом будет бывший телеведущий Иван Демидов. Как считает газета «Ведомости», к борьбе за симпатии националистов могут подключиться коммунисты и мироновская «Справедливая Россия».
Вот же коллизия, а? Рогозинскую родину, выведенную в кремлевской колбе, из Кремля же и присыпали дустом. Но микроб уже пошел гулять по стране. Народ возбудили русским вопросом не на шутку. Теперь хорошо бы переварить этот неоприходованный, озабоченный собственной русскостью электорат своими силами. А то на сладкий гниловатый запах лишних 5-7% голосов тут же набежало со всех сторон на халяву, как в саванне разных ребяток с сильными челюстями. Тут тебе и Миронов, и Зюганов. И до декабря порвут вот они и переварят националистический сектор так, что шкурки не останется. Озадаченный результатами собственных экспериментов, Кремль тоже вот решил поучаствовать. И эта вещь относительно новая. Конечно, в кремлевские палаты и Дугин похаживал, и черт знает еще кого они там приватно ласкали, но чтобы вот так, в открытую...
Глава русского проекта Иван Демидов заявил о намерении организовать общественную дискуссию о понятии «русская нация», о соотношении русскости и православия и о национальной идентичности в условиях глобализации. Демидов заявил также о необходимости вернуть правильное понимание словам «русский» и «национализм».
Что-то у меня от Ваниного похода в теорию в голове слиплось. Кажется, ни у французов, ни у японцев проблем с идентичностью до сих пор не возникало. Как-то они себя от других отличают, и глобализация им не помеха. И православие тут пришей кобыле хвост. Ваня, несть в христианстве ни эллина, ни иудея, а русскость там вообще ни при чем. Ты почитай, Ваня, все опубликовано. А вот с национализмом, Ваня, надо совсем осторожно. Оттирать этого Кобеля добила ты взялся не первый, только пустое это все. Тут как в анекдоте, что не собирай, а получится пулемет. Начнут с Нибелунгов, Ваня, кончат Освенцимом. Это проверено как таблица умножения. Не стоит проверять на себе еще раз. Но хочется проверить.
По сообщениям СМИ, в ходе обсуждения так называемого русского проекта, член общественной палаты Алексей Чедаев заявил, что в наше время необходимы профессиональные русские. Конец цитаты.
Ну что же, если нет приличной профессии, можно и в профессиональные русские податься. Дорожка-то, повторяю, протоптанная, не мы первые, не мы последние. В Германии когда-то жили-были немцы-дилетанты, Альберт Эйнштейн, Томас Ман, а потом образовались вокруг них немцы-профессионалы, и дилетантам пришлось бежать с родины. Когда профессионалы эти угробили полмира, главных из них, наконец, повесили. И уж думали все с этой профессией. А нет... То профессиональный серб Милошевич начнет раскачивать Балканы Великой Сербией, то Уго Чавес Латинскую Америку Великой Колумбией. Мы, по всему судя, решили не отставать. Кстати, Алексей Чедаев, этот автор идей о профессиональных русских, год назад написал предусмотрительную книжку об идеологии Путина. Она и выдвинула юношу в видные палатные общественники. Так что его интуиции можно доверять. Курс юноша чует верно. Стало быть, переходим в профессионалы? Теперь коротко о делах внешнеполитических. На минувшей неделе с легкостью необычайной решился грузинский вопрос.
В Тбилиси прошла первая после возвращения видеоконференция посла России в Грузии Вячеслава Коваленко. Дипломат объяснил проблемы в выдаче российских виз грузинским гражданам рядом чисто технических вопросов. Технической проблемой назвал Коваленко и вопрос возобновления авиасообщения между двумя странами.
О как! Еще, кажется, вчера российский президент, сидя в Сочи, готовился лично отражать удары грузинской военщины. Еще вчера мы перекрывали границы, устраивали облавы на людей с неправильными фамилиями и доводили их до смерти в спецприемниках. А нынче погляди в окно. Технические проблемы. Эта версия звучит особенно трогательно в свете истории с выдачей российских паспортов жителям Абхазии. Господин посол заявил, что это было продиктовано гуманитарными целями. Конец цитаты. Стало быть, выдать сотням граждан Грузии российские визы технически проблемно. А выдать тысячам граждан Грузии российские паспорта – никаких проблем. Гуманитарный аспект. Я прямо сейчас разрыдаюсь от ихнего технического гуманизма. Теперь внутренняя политика. То есть, ну какая там политика? Ну так, пиаровские гульки по телеэкрану. Ну, как обычно.
Первый вице-премьер России Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки обсудил с преподавателями Псковского сельскохозяйственного техникума проблемы подготовки кадров для села. И обратил внимание на то, что большая часть техники в учебном заведении давно устарела. Надо переоснащаться, подчеркнул Медведев. Как сообщает РИА Новости, представители Министерства сельского хозяйства, сопровождавшие первого вице-премьера, пообещали, что в учебное заведение будет поставлена новая техника.
Обнадеживающая весть. С псковским сельскохозяйственным, считай, проблему решили. Осталась сущая ерунда. Еще около 4000 российских профтехучилищ и 2500 техникумов. Кажется, медведевская жизнь начинает наполняться смыслом. Чтоб вам везде поездить, Дмитрий Анатольевич. О развитии событий расскажут, как всегда, газеты 2017 года, обзор которых предоставило агентство «На голубом глазу».
Знаменитый путешественник Дмитрий Медведев завершает свой 10-летний обход ВТУ и сельхозугодий России, сообщает газета «Серпом по урожаю». В тех 3500 мест, где уже побывал странник, народ слагает о нем песни и былины, а день его появления уже занесен в народный календарь как «Медведев день». По примете, на «Медведев день» в селе появляется новый комбайн. Глава русского проекта Геннадий Демидов, вернув народу правильное понимание слова «национализм», взялся за толкование таких понятий, как «брюнет», «чурка не русский» и «понаехали тут», сообщает издание «Самый новый порядок». По мнению экспертов, политически корректная расшифровка этих ключевых выражений принесет партии «Единая Россия» до 20% дополнительных голосов на предстоящих выборах в Рейхстаг. Накануне демократического коронования на очередной срок президента Путина прокуратура возбудила новое уголовное дело в отношении Ходорковского и Лебедева, информирует читатели журнал «Вертикаль за неделю». По вновь открывшимся данным, они виновны также в хищении янтарной комнаты, золота партии, библиотеки Ивана Грозного и огня с Олимпа, которая ранее ошибочно инкриминировалась в преступной группировке «Прометей».
И напоследок уже дежурное сообщение по эскалатору. Ну, вроде как, стойте справа, проходите слева, держитесь за поручень. Ничего нового.
Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании нового органа по борьбе с коррупцией – межведомственной рабочей группы для подготовки предложений по борьбе с коррупцией. Группу возглавит помощник президента Виктор Иванов.
Едет эскалатор, жизнь продолжается. Путин борется с коррупцией, а она растет. Он еще поборется, а она еще наверх. Путин ее каленым железом в президентском послании, а она еще выше. Путин ее за горло на встрече с силовиками, а она, падла, прям зашкаливает. Причем прямо там, в силовых органах, и зашкаливает. Прям возле гаранта. Но не тот человек-гарант, чтоб сдаваться. Себя не щадит, новый указ подписал. Сейчас еще один орган создадут, еще один Иванов на поверхность вылезет. Бедная коррупция, что ж с ней теперь будет? Счастья вам.
Бьем коррупцию мы снова, славно дело спорится.
Как нанайский мальчик Вова сам с собой борется.
Обшмонали адвокатов, немцам не дали чайка.
Сколько ж важных дел, ребята, у наследников чека.
Что ж со свастикой биться, коль ее не замочить?
Надо с нею задружиться, причесать и приручить.
Смело в армию, юнец, наступил дедам конец.
Прадед стал в казарме править, будет дедом клизмы ставить.
Тишь да гладь во всей Европе, только мы как вошь в окопе.
Вот уже мы к вам нагрянем, тоже к вам в права заглянем.
Ходор бабки прет мешками, сидя за семью замками.
Сколько ж до 8-го года он утянет у народа?
Жуть!
Вы слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».